Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас прямой эфир радио «Лечебница». И мы с вами побеседуем о вакцинации. Для начала я вам скажу номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы. 303-90-83. Можете позвонить и задать ваши вопросы по телефону 303-90-83. Итак, сегодня вакцины старые и новые, наша тема передачи. Ну, во-первых, в соответствии с различными определениями классической иммунологии, для чего делается вакцинация? Для профилактики. А для профилактики чего? Нужен антиген, новый антиген, чтобы этот антиген ввести, чтобы в организме человека образовались антитела. Вот, а какие антигены надо ввести? А вот этих вот возбудителей инфекционных болезней. А какие возбудители инфекционных болезней? В данном случае сейчас мы ведем речь о респираторных вирусах, то есть которых от 200 до 300 штук. Но респираторные вирусы, большинство из них – это боковирус, метапневмовирус, коронавирус, вирус гриппа, парагриппа, аденовирус, это респираторно-синцитиальный вирус, риновирус. Их, вот, можно сказать, кроме гриппа 7, я ее называю великолепная семерка. Но эти респираторные вирусы уже живут в человеческом организме с детства. То есть антигена нового найти. Ну вот какой сейчас находит новый антиген? Находит новый антиген вирус гриппа, но он не новый. Вирус гриппа персистирует в человеческом организме каждый сезон новый штамм. То есть, если грипп поселяется в первый год жизни вирус и персистирует в детских организмах, то с каждым новым сезоном новый штамм H1, N1, H2, N2, H3, ну, в общем, их 2000 этих всяких H. И что интересно, что каждый сезон возникает, мутирует новый штамм вируса гриппа, и который никогда не повторяется с тем, что был прежде. А, то есть, как можно создать вакцину по поводу гриппа? А никак нельзя создать, потому что за эти 3-5 месяцев, пока мутирует вирус гриппа, вакцину просто не создать, потому что эта вакцина будет уже от старого вируса гриппа, а он уже новый придет через несколько месяцев. Вот поэтому, когда нового министра здравоохранения Мурашко спросили, что же вы думаете насчет вакцины по поводу коронавируса, он говорит, а как ее создать просто невозможно, вот, потому что все время новые штаммы, штамм этот мутирует, а коронавирусы в 75% уже у детей до 4 лет находят антитела, а уж у взрослых они у всех. И вот один из руководителей вирусологии, Ринат Максютов, сказал, что мы уже SARS-CoV-2 нового коронавируса этого нашли 100 штаммов. Что такое 100 штаммов нашли? Значит, что вот вакцинируют, скажем, по поводу гриппа 2-3-валентной вакциной, а вось какой-то штамм и будет похожий на новый мутирующий. Но он все время другой. Я помню, что когда мы были в Москве на съезде по традиционной медицине. Там вышла заместитель министра Московской области здравоохранения и сказала: знаете, мы вот купили по поводу вот такого-то штамма вируса гриппа вакцину по поводу гриппа во Франции, отдали 35 миллионов долларов для Москвы. Но, к сожалению, сегодня циркулирует другой вирус, и эту вакцину... Ну, мы не знаем, что с ней делать. Ну, в общем, куда-то вот эти вот, значит, деваются десятки миллиардов рублей каждый год, потому что априори изначально вакцину не создать, потому что штаммы респираторных вирусов все время мутируют. Далее, что касается старых штаммов, вот говорят, вот был в 2009 году там свиной грипп, мы по поводу свиного гриппа создали вакцину, вот этот штамм, ну, я сейчас точно вам даже не скажу, самый знаменитый какой там H1N1, да, вот, но дело вот в чем, дело в том, что каждый год циркулирующие вирусы гриппа в человеческих организмах, они оставляют клетки памяти. То есть клетки памяти, те клетки, которые в следующем году или через 10 лет вдруг обратно появляется старый вирус гриппа, свиной там или птичий, но он не совсем такой, он антигенно немножко чужеродный, но похожий. Так вот, на него вот этот естественный иммунитет, эти клетки, вот эти памяти, они быстро реагируют, и, соответственно, возникает иммунитет, и этот вирус отторгается. И то же самое, что касается и коронавирусов. Вот они живут, потому что вот эти вся великолепная семерка: боковирус, метапневмовирус, парагриппа, аденовирус, коронавирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, они все живут в человеческом организме. Они персистируют в носоглотке. И поэтому какой смысл вводить вакциной, если он уже, этот вирус, есть в человеческом организме, он поселяется уже в детском возрасте, в первые годы. У нас появляется звонок. Слушаем.
Здравствуйте, это работа в России. У меня вопрос вот по поводу моей тети. Она в Москве живет, ей 90 лет недавно исполнилось. У нее там, ну, конечно, много всяких болячек, и лимфостаз, и запоры, и тут вот циркулярная энцефалопатия. Но ее очень беспокоит цистит, потому что, как она говорила, что она буквально там раз 6-8 за ночь встает и спать толком не может. Вот можно что-нибудь такое, настойки какие-нибудь, потому что просто травы ей сложно принимать, ей что-нибудь попроще такое. Можно что-нибудь ей такое принимать, помочь, чтобы как-то исцелить и, так сказать, чтобы не вставала там много раз за ночь?
Значит, для этого можно взять, заварить исландский мох, как у нас написано, спасибо за вопрос, и попоить одну неделю. И ей уже должно быть лучше. А так вообще, конечно, с человеком надо с ним много заниматься, потому что такой возраст, вот, и, наверное, сидит в квартире, гипоксия. Вопрос довольно сложный. Ну вот мох одну неделю попить исландский, но придется заваривать. Тут уж, извините, вы просите как бы проще, но... Проще не получится, придется заваривать, как у нас написано в аннотации. Можете открыть наш сайт rpmp.ru, зайти в раздел «Монастырская аптека», и там написано, как заваривать исландский мох. Так что, пожалуйста. Вот. Единственное, что если его купите где-то вон такой крупно молотый или не молотый, тогда его придется в порошочек перемолоть на электрокофемолке. Вот, и тогда уже, соответственно, вот этот вот порошочек, одна чайная ложка на стакан заваривается, и в три приема в течение дня выпивается, И при цистите может помочь. Ну, там, конечно, более сложно, придется разбираться. Там может быть и мочекаменная болезнь. Вот. Такой вот вам для начала простой рецепт. Итак, дальше продолжаем в отношении вакцинации. Значит, по поводу чего вакцинироваться? Есть вакцины по поводу герпеса, но вирусы герпеса уже живут в человеческом организме у всех. Есть вакцины по поводу ротавируса, но ротавирусы уже живут в человеческом организме. Причем с каждым годом новый штамм ротавируса циркулирует в организме. У 95% детей находят антитела к этому же самому ротавирусу и коронавирусу. Вот. И, соответственно, у 95% взрослых находят SARS-CoV-2, вот эти вот, с помощью ПЦР. Ну и что? Это просто вирусоносительство. Но по поводу ротавируса тоже создали вакцину. Вот. Но если ротавирус, новый штамм, циркулирует, то он как бы оттачивает эти клетки памяти, которые были на старые штаммы, ну, скажем, 50-летней давности или 20-летней. Новые ротавирусы, которые принимает наш организм, они как бы обогащают на нашу клеточную память по поводу различных старых штаммов, и она становится более богатой. Ну, это можно сказать, как большее понимание человека, как ориентироваться в окружающем мире. То есть вот дети, они в школе только вот изучают, что такое мир, что есть другие города, есть границы государств. Потом ребенка повели, сели в троллейбус, вот проехались на троллейбусе. Ребенок запомнил, да, вот троллейбус. Потом ребенка, скажем, отвезли, спустили в метро, он своим осознаванием, он понимает все больше и больше грани мира. И точно так же и иммунная память, она с каждым годом в человеке циркулирует новые и новые штаммы всех известных вирусов. Всего их 1200 вирусов живет в человеческом организме здоровых людей, а микробов живет 7000 видов. И, соответственно, вакцинаторы, они собрались где-то изобрести 8200 прививок для здоровых людей, чтобы прививать их с утра до ночи, ну, так как им же надо деньги зарабатывать. Вот. Значит, дальше, как построены все учебники, различные пособия, они построены уже изначально, чтобы людей вводить в заблуждение, и врачей. То есть все эти микроорганизмы, которые живут у человека, по поводу которых созданы вакцины, они назвали их инфекцией, но это не инфекция. Это микробиом и виром здорового человека, то есть те микробы, с которыми мы всю жизнь живем, о чем вам рассказывал Евгений Иванович Ткаченко, профессор, еще много лет назад. Далее, что касается вакцинации, она все время должна вызывать так называемую приобретенную память, память приобретенного иммунитета, чтобы вызвать эти клетки памяти на какой-то новый штамм. Ну, на новый штамм, как известно, вот взять вот эти 8000 видов микробов, там у одного только стафилококка, несколько штаммов, у стрептококка, у вируса папилломы человека 200 штаммов, вот. И у различных других вирусов также. Соответственно, если умножить на количество штаммов, то вакцинаторы, наши махинаторы, они 8200 прививок не обойдутся. А там надо будет примерно, ну, по приблизительным подсчетам делать 50 тысяч прививок где-то. Вот. Ну, они, в принципе, настроены. Вот видите, даже президента привили. Им хоть бы что. Законы логики для них одни только. Значит, надо денежки, надо денежки. Надо вакцинировать, надо денежки. Вот, скажем, создали вакцины по поводу эпидемического паротита. Но эпидемический паротит и так циркулирует, он живет у всех людей с детского возраста. Существует безобидное, безвредное вирусоносительство. То же самое касается краснухи вируса. Вирус краснухи живет у всех людей, он поселяется еще с детства. И тоже касается столбняка, то есть столбняк, он вообще-то находится в земле, вот эта вот палочка столбняка, то есть мы берем, помню, как в детстве в школе нас сажали на грузовички такие жесткие, подпрыгивающие, мы ехали в совхоз и рвали редиску, убирали совхозные поля. Но при этом никто, не озаботившись, он школьникам не давал ничего кушать, вот как-то там мы сами, знаете, вот этот выдернул редиску из земли, обтер об спортивные штаны школьник и съел. Вот такая у нас была помощь от школы для нищих совхозов. Вот. Ну, ничего, нормально. Что, проглотили столбняк, значит, палочка столбняка у всех в кишечнике живет. И, соответственно, иммунная память на столбняк есть. Так что ничего страшного. Ну, подумаешь, наступил на гвоздь, вот, значит, летом редиска, осенью помидоры собирали, ящики эти, помните, я помню, у нас даже студентов, значит, медицинского института в совхозы в эти, и мы по месяцу, даже иногда полтора месяца работали, то есть должны с 1 сентября учиться, а нас вместо учебы на помощь совхозу. Ну, и вот там эти ящики, разбросанные по полю, помидоры, вот, наступил на гвоздь студент, но ничего страшного, столбняк-то у него уже в кишечнике с детства растет, он еще со школы этот столбняк кушал, вот, на совхозных полях. Вот, так что все эти же микроорганизмы, от которых пытаются привить, и от этих же микроорганизмов люди умирают, потому что эта микрофлора при падении иммунитета, она, соответственно, активируется в человеческом организме, то есть нужно беречь иммунитет. Вот взять хотя бы ацинетобактер. Вот от ацинетобактера умерла в 2003 году, я вам уже рассказывал, в Санкт-Петербурге, значит, много детей, которых поместили в больницу в связи с коронавирусом. Тогда, в 2003 году, впервые еще начали ажиотаж этот с новым коронавирусом, так его и назвали, новый коронавирус в 2003 году. Сейчас опять назвали новый, еще через 20 лет опять коронавирус будет новый. А, нет, ну, может быть, им уже наскучит, может, они теперь новый ротавирус выдумают, вот, который уже на самом деле старый. Итак, значит, на самом деле вот эти вот дети, у которых попали с простудой, помните, 21 772 ребенка в три больницы Санкт-Петербурга, в 2003 году умерло 154 ребенка в связи с утяжелением от клебсиелы пневмонии, аденовируса, синегнойной палочки, цитробактера и ацинетобактера. Вот умерли некоторые дети от ацинетобактера. Что такое ацинетобактер? Это бактерия, которая живет в человеческом организме. Тоже она находится в земле, тоже она попадает в человеческий организм с той же самой землей. Вот я вот уеду скоро от вас, буду дергать у себя там редиску из земли. Ну, ничего страшного, обтер как в детстве, и съел тот же прямо на огороде. Вот в кишечник попадет ацинетобактер. А они там все равно уже живут. Там уже они с детства живут. И ацинетобактеры тоже, и цитробактеры, вот от которых мы умираем, когда падает иммунитет. А когда падает иммунитет? А вот, например, иммунитет падает от применения статинов, то есть снижающих холестерин средств. А какой иммунитет именно упадет от статинов? А врожденный иммунитет падает. Именно тот, который работает в первые часы. Натуральные киллеры. Натуральные клетки-киллеры убивают пытающиеся проникнуть различные микроорганизмы в первые часы болезней. Какой механизм работы вот этих вот натуральных киллеров, созданного Богом врожденного иммунитета? Натуральный киллер – это большой зернистый лимфоцит. И вот мы скоро повесим у нас на сайте статью, а, наверное, она уже висит, о повышении температуры. Я ее назвал, эту главу, это благословенная температура. Вот, да, уже висит, так что, пожалуйста, заходите на сайт и читайте главу новой книги моей. Это благословенная температура. Так вот, есть там и, значит, фотография большого зернистого лимфоцита, он же натуральный киллер. Как он убивает вот этого самого цинетобактера? А он к этому ацинетобактеру прикрепляется. Там имеются специальные площадки такие, они называются рафты. Эти площадки холестериновые. И вот для того, чтобы натуральный киллер закрепился на ней, нужен холестерин. И когда натуральный киллер закрепился на ацинетобактере, вот проделывает там в нем специальные поры, и через поры натуральный киллер впрыскивает специальные ферменты, которые убивают этот ацинетобактер. А теперь представим обратное. Вы пьете снижающее холестерин средство. Соответственно, натуральный киллер не может прикрепиться с помощью вот этих вот, с помощью площадок, не может организовать иммунные синапсы через рафты вот эти холестериновые. Ну, нету холестерина, крепиться-то нечем. Ну, вот ну, взять хотя бы, какой вам привести простой такой, да, ну, если взять хотя бы шипованную резину, да, но все-таки ну, на шипованной резине по льду так можно еще проехать, а без нее вообще машина будет ехать боком. Вот, то есть нужно как-то через вот эти вот рафты с помощью холестерина, чтобы натуральные киллеры зацепились за ацинетобактер и все остальные кластридии, там, синегнойные палочки, стрептококки, стафилококки, их всего 7000 видов вот этих микроорганизмов. То есть сейчас борьба Всемирной организации здравоохранения идет на снижение иммунитета людей. То есть они специально замалчивают тот факт, что внутри человека уже живут все эти самые и коронавирусы, и грипп, и аденовирусы. И они сейчас вводят какие-то новые таинственные штаммы аденовирусов. Якобы это будет защита от коронавирусов. И люди сейчас болеют и умирают от ковида. Вот, созданного вакцинами, которыми сейчас насильно вакцинируют массу людей. Слава Богу, что очень многие отказываются и спасают свои семьи, братья и сестры. А ведь есть масса людей, которые поверили Альцгеймеру с Альшулером, которые являются махинаторами-вакцинаторами. Вот, и сделали вакцины, это, конечно, их здоровье будет минус. Итак, с чем идет борьба? Идет борьба с Божьим врожденным иммунитетом. Теперь мы подходим опять к очень большой и секретной отрасли человеческого знания иммунология. Так вот, оказывается, все патогенные микроорганизмы имеют так называемые образы патогенности, и их уже видно заранее, что это вражеский шпион, и что он приближается, и его готовы убить. И вот у нас имеются так называемые Б-лимфоциты. Б-лимфоциты – это клетки врожденного иммунитета, то, что создано Господом Богом. И вот на них, на лимфоцитах, имеются различных сочетаний, распознающих антигены, то есть чужеродные элементы внешнего мира, различных сочетаний, 10 в 18 рецепторов. Они могут распознавать 10 в 18 антигенов. Б-лимфоциты, клетки врожденного иммунитета. Ученые что пишут? Что это сейчас слабо развитая отрасль медицины по изучению Б-лимфоцитов. То есть никому не понятна вот эта тайна, откуда 10 квинтиллионов сочетаний может распознать врожденный иммунитет, то есть клетки памяти, которые никогда раньше не контактировали ни с какими вирусами и прочее, и микробами. Что такое 10 в 18 квинтиллион или 10 квинтиллионов? Так, по-моему, квинтиллион. Но эта цифра вообще запредельная. То есть, вот что такое метр? Метр – это 1/10 миллионное расстояние от экватора до Северного полюса через Париж. То есть, 10 тысяч километров, да? Так вот, метр – это 1/10 миллионная. То есть, цифра просто потрясающая. А тут миллиард, значит, дальше триллион, квадриллион и квинтиллион. Просто, понимаете, уму непостижимо. Но вот насколько уже знал Господь Бог, что мы встретимся с этим антигеном снова. Можем встретиться. То есть мы можем и не встретиться, а можем и встретиться. То есть уже и у нас уже имеются на Б-лимфоцитах рецепторы, готовые ко встрече. На каждом Б-лимфоците, на каждой клетке Б-лимфоцита уже 150 тысяч рецепторов, готовых к встрече с вот этими новыми какими-то патогенами. Ну, как мы выяснились, на самом деле патогенов мало. Ну, что из патогенов? Из всех антигенов, ну, можно сказать, вирус бешенства, да, это точно патоген, и это новый антиген, то есть вирус бешенства в человеческом организме не живет. Дальше, значит, бактерия чумы, точно, это новый патоген, абсолютно 100% патоген, он не живет в человеческом организме. Дальше, значит, возбудитель сибирской язвы. То есть, на самом деле, есть какие-то патогены, которые извне существуют и которые не могут попасть в человеческий организм, потому что в человеческом организме уже имеются Б-клетки, в которых имеются иммуноглобулины, которые выделяют, синтезируют иммуноглобулины А, то есть те иммуноглобулины, которые находятся в слизях. Вот слизь из носа – очень полезная вещь. То есть, когда насморк у вас идет, это значит, выделили Б-лимфоциты иммуноглобулины А. И иммуноглобулины А, они вирус этот уничтожают. Но как они его уничтожают? А уничтожают они следующим образом. То есть, в крови и в слизистых имеются всегда натуральные киллеры и система комплимента. Система комплимента – это такие белки, там находится мембрана-атакующий комплекс. Значит, мембрана – атакующий комплекс, ну, вот как вам это сказать, что-то вроде перфоратора. Вот берешь, значит, мембрана – это, ну, вот машина, да, у машины фюзеляж такой из железа. Вот берешь дрель такую, значит, перфоратор, вот, и делаешь в машине дырку, или делаешь дырку, ну, в колесе, да. Сделал дырку, и из колеса весь воздух вышел, и все, колесо у нас испорченное, эта машина уже ехать не может. Так вот, имеются белки, перфорины, гранзимы, другие, а также белки системы комплемента, которые делают вот эти вот дырки в чужеродных клетках, и благодаря этому эти клетки, они повреждают, и, к сожалению, клетки потом, для них, к сожалению, для человека это хорошо, вот эти патогены погибают. Так вот, все время настороже система комплемента и натуральные киллеры. Но система комплемента и натуральные киллеры не бьют по своим, то есть они-то в крови плавают, в слизистых находятся, но свой организм они не трогают, потому что свой организм имеет специальную систему MHC, система антигенов, ну, такое сочетание, ну, вот я такой хороший, но это я сам, то есть меня не трогайте, вот это моя рубашка, это вот, что называется, все мое. Вот они угадывают свое и не трогают, но когда появляется чужой антиген, то его надо пометить как чужой. Вот. Во-первых, он может сам при себе иметь образы патогенности. Ну, знаете, как проходит мимо двора человек, а наша дворовая собачка на него лает. Ага, чужой. Вот, то есть распознает. Оно для усиления распознавания нужно еще и пометить. Так вот, вот эти иммуноглобулины на B-лимфоцитах еще и помечают чужого. Иммуноглобулины А, они же антитела, и иммуноглобулины М. То есть эти иммуноглобулины, они существуют уже в первые часы. И не нужно никакую вакцину, никакую прививку надо, не нужно выдумывать. Они уже есть в человеческом организме. Вот поэтому различные вакцинаторы-махинаторы, они специально замалчивают систему врожденного иммунитета, стараются замолчать о том, что имеются Б-клетки, которые уже готовы, и натуральные киллеры, и система комплемента, которые уже готовы к тому, чтобы убить всякого чужака. И не нужно, конечно же, никакой вакцины, тем более, что вакцину создать просто невозможно. Все время новые-новые штаммы. Вот профессор, вот Павел Андреевич Воробьев говорил о 16 тысячах штаммов коронавируса. Действительно, если каждый сезон новые коронавирусы, новые штаммы, то соответственно, эту вакцину создать просто невозможно. То есть, что сделали сейчас? Сейчас взяли, сделали, аденовирус живой вводят. А аденовирус, как вы помните, я вам читал, вызывает более тяжелые заболевания, чем коронавирус, вплоть до пневмонии и смертельного исхода, как нам писали специалисты из научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева в 2003 году в своей научной работе. Вот. Далее, какие еще факторы и влияют на работу нашего иммунитета? Очень важный фактор – это натуральные киллеры, они к тому же еще и выделяют интерфероны. Интерфероны противоопухолевые. То есть эти клетки опухолей, будущие раковые клетки, так называемые атипичные, образуются каждый день и каждый час в нашем организме. И их натуральные киллеры убивают. У нас еще звонок, слушаем.
Добрый день.
Да. Добрый вечер.
Это ваша пациентка. У меня есть все ваши лекарства, и травы, и настойки, там, прочее, прочее. Людмила Петровна, вот скажите, пожалуйста, какая первая помощь, при когда начинаются почечные колики? Вот что, значит, сразу надо идти? Прошлый год меня упекли в больницу, я вызвала скорую, очень тяжелое состояние было. Сейчас это опять вот через год появилось. Сказали тогда, что песочек идет, поэтому вам так плохо, и давление было там, и пульс 150, и давление 200, там, ну, такое было.
Какой размер камня? Размер камня?
Да у меня камня нет. Мне сказали, что у меня...
Скажите, вы УЗИ делали?
Песочек шел, поэтому вам так плохо
УЗИ делали?
Было.
Дело в том, что песочек – это ни о чем. Опасен камень больше 5 миллиметров. А если песочек, можете на это не обращать внимания.
А почему возьмите такое купить, состояние?
Возьмите, купите просто таблетку баралгина, выпейте, да и все.
Баралгин?
Состояние больно, да. И пить постоянно нужно в течение 2 недель еще сбор почечный, противовоспалительный. А если очень не втерпешь спазмы боли, тогда таблетку баралгина или максигана. Потому что опасность может быть только если камень больше 5 миллиметров. Если песочек, ничего страшного, только боли, но фатального ничего не произойдет. Спасибо.
Значит, мне сказали просто неправильно, что у меня песок шел.
Я не знаю, что у вас шло. Я вас спрашиваю, на УЗИ какой размер камней?
На УЗИ мне сказали, что у меня там что-то на почке, что-то есть.
Ну, это не разговор. Я вам задаю четкий конкретный вопрос. Размер камня. Вы мне не отвечаете.
Но не сказали, что у меня есть камень.
Да вы мне не отвечаете, потому что у вас нет на руках УЗИ. У вас на руках должно быть заключение УЗИ, где должны быть размеры камней. Так что, пожалуйста, уже год прошел, делайте повторно, чтобы примерно знать, есть ли риск острой почечной колики или нет риска. Пусть узнает размер камней.
Спасибо.
Ну, тут, кстати, этот вопрос, он еще очень хорош. Спасибо за этот вопрос. Я заранее очень многим людям могу посоветовать, что на УЗИ видны камни в почках и мочевых путях только в 70% случаев. А в 100% случаев видны камни в почках и мочевых путях на компьютерной томографии. Но компьютерной томографии ни в коем случае нельзя вводить контраст. От контраста вы отказываетесь, потому что рентгеноконтрастное исследование может вызвать более фатальный исход, вообще смертельный исход. Поэтому только делайте обзорную компьютерную томографию без контрастирования.
Так что... какая профилактика, чтобы не повторилось вот у меня такое?
А берете второй том доктора Лифанова «Избавление от недугов». Во втором томе «Лечение и профилактика мочекаменной болезни». Если вы не можете купить, заходите на наш сайт.
Нет, я старая, мне 90 лет.
Заходите, да, или на наш сайт заходите, это бесплатно, или приобретите книжечку, пожалуйста.
Второй том, да?
Да, во втором томе у нас очень много о почках, очень, в том числе по лечению мочекаменной болезни. Будьте здоровы, давайте, счастливо.
Спасибо большое.
Всего доброго. Вот, итак, значит, мы опять возвращаемся к нашим вакцинам и вакцинации старого новым. Так вот, значит, по сути, новых антигенов, которые не живут в здоровом человеке, их всего-навсего несколько штук. Ну вот можно, мы уже назвали холеру, чуму, сибирскую язву, ну вот можно назвать... Что у нас еще бешенство, да? Ну, вот 4 приходит на ум, а так в основном все безвредное остальное. Да, слушаем, у нас опять звонок.
Александр Александрович, да. Небольшой вопрос. Угу. Раба Божия Наталья. Угу. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о траве стевия?
О траве стевии сказать ничего не могу. Трава неизвестная, где ее собирают, непонятно, что, и как она действует, тоже непонятно. Она у нас не изучалась. В эти во всякие разные Индии, Китай, восточные дела я, извините, не верю, потому что у меня последние годы начали, значит, звонки быть всякие. То кто-то там попил коры муравьиного дерева всей семьей, началась температура 38 по месяцу у людей, то похудели килограмм на 10, 15, 16 от этой самой коры муравьиного дерева, то у них сердце вылетает из груди, то какую-то вуку-вуку попил один мужчина, у него рак простаты, вот этот китайский препарат. Ну, по всяким разным тяньши я уже слегка прошелся в книге «Фармакохимическая безопасность семьи», там есть уже ряд данных. Дело в том, что люди Востока, вот эта вот тибетская медицина, китайская, они используют довольно часто яды в своих препаратах, а из-за ядов может быть элементарно отравление. Так что опасайтесь. У нас звоночек, слушаем.
Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер.
Поста благоприятного. А вопрос у меня такой. Господи. Скажите, семена черного тмина как можно использовать?
А я не знаю, как можно использовать семена черного тмина. Дело в том, что масса рецептов, они, ну, как сказать, все знать невозможно. Вот, скажем, мы используем от около 300 наименований трав. Но всего в России 3000 лекарственных растений, то есть все их знать невозможно. Вот. А вот эти вот всякие разные рецепты, которые в такой вот в интернет различных источниках, они, как правило, не апробированы. Я пользуюсь данными, вот, химико-фармацевтической академии. Сейчас вот мне присылал Владимир Леонидович Пастушенко, профессор, сын Леонида Васильевича Пастушенкова, о материалы о работе Леонида Васильевича в военно-медицинской академии. Они изучали травы, потом они изучали растения в химико-фармацевтической. До 500 растений примерно ими было изучено. Самое главное во всем этом изучении трав, на что я не имею данных по поводу черного тмина, на что я не имею данных, это самое главное, это токсичность. То есть нужно в первую очередь оценить токсичность. Если это растение пищевое, ну вот скажем, типа обычного тмина или кориандра, или укропа, или фенхеля, то это растение можно использовать. Но если оно не пищевое, то я, ну, просто не имею данных по поводу токсичности. У нас следующий вопрос.
Спасибо. Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер.
Раз мы говорим об иммунитете, можно вопрос?
Да, конечно.
Ревматоидный артрит у моей подруги. Я слышала, что механизм – это иммунитет, как бы, ну, чуть ли не сам убивает собственный организм. Я правильно понимаю?
Да, это аутоиммунное заболевание. Да, спасибо за вопрос. Аутоиммунное заболевание – это, как правило, неизлечимое заболевание, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системная склеродермия, системная красная волчанка, тромбоцитопеническая пурпура и так далее. К большому сожалению, шутки с иммунитетом плохи, и вследствие вакцинации сейчас большое количество, особенно ювенильных артритов, особенно часто после краснушных вакцин, у них в побочных эффектах так и стоит ювенильный артрит. А вот этот вот артрит после вакцины превращается потом в тяжелое страдание. Я так, собственно, особо сегодня и даже и не коснулся побочных эффектов вакцинации. Сейчас огромное количество детей страдает после краснушной вакцины вот этим ивенильным ревматоидным артритом. Так что будьте внимательны, и я вам просто рассказываю на радио всегда логику, что люди, вакцинаторы-махинаторы пользуются тем, что необразованные у нас люди, и их и не образовывают, и врачей, кстати, им не дают иммунологические знания. Вот как-то я помню, был разговор с профессором Шабашовой Надеждой Венедиктовной, вот, она говорит, а что делать нам вот с корью там, и вот, значит, ну, она говорит, ну, вообще-то надо врачей для начала, надо им провести курсы усовершенствования, потому что они диагноз кори не умеют ставить. Вот, начнем с этого. Вот. Поэтому очень тяжелая тема возникновения после вакцин вот этого самого антителозависимой токсичности, потому что феномен АДЕ... Все говорят, вот, надо побольше антител. Вот вам и побольше. Дело в том, что антитела должны быть сугубо специфичны именно для этого штамма, ну, условно говоря, и именно коронавируса 229Е. Хотя он 229Е уже был, ну, 5 лет назад, да, там, 10. Он сейчас уже другой, он уже какой-то там 483Б. Штамм. Ну, опять-таки, условно говоря. То есть, вакцины, они созданы от 229Е при новом штамме 483H, они будут вызывать избыток антител. Эти антитела прикрепляются к нашим клеткам, они не утилизируются, потому что должно быть полноценное завершение, соответствовать антитела как ключ к замку с антигеном, то есть с новым штаммом 483H. А сделали вакцину вместо коронавируса, сделали аденовирус, и вот вызвали огромное количество появления антител. А им деваться некуда, они оседают на суставах, и получается что? Получается ревматоидный артрит. Или эти антитела оседают на почках, и получается поствакцинальный гломерулонефрит, и дети страдают, и взрослые дети, и умирают. Или эти лишние антитела от вакцин оседают в легких, вот поствакцинальный пульмонит. Вот люди, значит, смотрят, ага, на КТ у вас там сетка, матовое стекло, это коронавирус. Да нет, это не коронавирус, это от вакцины, это потому что антитела были лишние, огромное количество антитела, оно агрессивно, они осели на тех органах, на которых не надо, и вызвали патологии этих органов. Одна из самых частых патологий – это, конечно же, патология сосудов. Вот почему говорят вязкость, вязкие сосуды, тромбы образуются, от тромбов люди умирают, так это от этих самых лишних антител. Вот. Мне один врач недавно говорит, а я посмотрю, сколько у меня антител на коронавирус. Но он же не понимает, что чем больше антител, тем хуже. Вот. Тем более, что у него после вакцины заболели и жена, и дети, и он сам заболел. Вот. Ничего хорошего в этих антителах нету. Будет острое тяжелое заболевание или хроническое заболевание, аутоиммунное, то есть то, что не лечится. Все аутоиммунное, тяжелое. К большому сожалению, людей потом сажают на гормоны и цитостатики. Это две группы препаратов, которыми лечат. Очень тяжелые, и люди болеют и от этих препаратов тоже. Вот, вот поэтому лучше, братья и сестры, читайте, пока я еще доступен, пожалуйста, материальчики наши, вот новые мои книги. Никто не гарантирован, что скоро эти вакцинаторы-махинаторы и наш сайт уничтожат, вот и канал в Ютубе уничтожат. Вот смотрите, и скачивайте себе, кстати, информацию, пока она доступна. А там старайтесь пробовать, чтобы дети ваши, если вы не можете разобраться, или ваши внуки скачали на какой-то носитель, флешку, наши материалы. Потому что, ну, пока доктор Алифанова терпит вот его вот эти вот конспекты, обзоры научных работ, которые я даю, а может, это недолго будут терпеть. Вот, так что пока информация доступна, пожалуйста, читайте и знакомьтесь, дорогие братья и сестры. Итак, сегодня мы с вами говорили о вакцинах старых и новых, и, пожалуйста, слава Богу, был у нас звонок очень хороший под конец, мы вспомнили о тяжелейших побочных эффектах после вакцинации, аутоиммунных заболеваниях, те, которые лечатся очень тяжелыми препаратами, с тяжелыми побочными эффектами. Сегодня с вами был доктор Алифанов Александр Александрович, будьте осторожны, внимательны, храни вас Бог!
Достойно есть, какого истину, блажите тебя, Богородица.